властный характер юного женского существа с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено от соприкосновения даже с пороком, даже если б вдруг существо это очутилось случайно в самом вертепе порока. Потребность великодушной жертвы, будто бы от нее именно ожидаемой, поражает сердце юной девушки, и, нисколько не задумываясь, и не щадя себя, она бескорыстна, самоотверженно и бесстрашно вдруг делает самый опасный и роковой шаг. То, что она видит и встречает, не смущает и не страшит ее потом немало. Напротив, тотчас же возвышает мужество в юном сердце. Тут только впервые познающим все свои силы, силы невинности, честности, чистоты, удвоивает ее энергию и указывает новые пути и новые горизонты еще не знавшему до того себя, но бодрому и свежему уму, не загрязненному еще жизненными уступками. При этом самая безукоризненная и прелестная форма поэмы. Жорж Занд особенно любила тогда кончать свои поэмы счастливо, торжеством невинности, искренности и юного бесстрашного простодушия. Такие ли образы могли возмутить общество, возбудить сомнения и страхи? Напротив, самые строгие отцы и матери стали позволять в своих семействах чтение Жорж Занда и только удивлялись, что же это так все об ней говорили. Но тут-то и раздались предостерегающие голоса, что вот в этой-то гордости женского запроса, в этой-то непримиримости целомудрия с пороком, в этом-то отказе от всяких уступок пороку, в этом-то бесстрашии, с которым невинность воздвигается на борьбу и смотрит ясно в глаза обиде, и заключается яд. Будущий яд женского протеста, женской эмансипации. Что же? Может быть, про яд говорили справедливо. Действительно, зарождался яд. Но что он шел истребить? Что от этого яда должно было погибнуть и что спастись? Вот что тотчас же составило вопрос и долго не разрешалось. Теперь давно уже эти вопросы разрешены, кажется так. Надо, кстати, заметить, что к половине 40-х годов слава Жорж Занда и вера в силу ее гения стояли так высоко, что мы, современники ее, все ждали от нее чего-то несравненно большего в будущем, неслыханного еще нового слова, даже чего-нибудь разрешающего и уже окончательного. Надежды эти не осуществились. Оказалось, что в это же время, то есть к концу 40-х годов, она уже сказала все, что ей суждено и предназначено было высказать, а теперь над свежей могилой ее о ней уже вполне можно сказать последнее слово. Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц, если только позволено выразиться такую кудрявую фразою, более счастливого будущего, ожидающего человечества. В достижении идеалов, которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама в душе своей способна была воздвигать идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев. Жорж Занд умерла деисткой, твердо верив в Бога и в бессмертную жизнь свою. Но об ней мало сказать этого. Она сверх того была, может быть, и всех более христианкой из всех своих сверстников, французских писателей, хотя формально как католичка и не исповедовала Христа. Конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, Жорж Занд не могла сознательно исповедовать идеи, что во всей вселенной нет имени, кроме его, которым можно спастись, главной идеей православия. Но несмотря на кажущиеся и формальные противоречия, повторяю это, Жорж Занд была, быть может, одной из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую, безусловно, даже до бессмертия ее. Возвышала и раздвигала представления о ней всю жизнь свою, в каждом своем произведении, и тем самым совпадала и мыслью, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее, а стало быть, и ее ответственности. Отсюда